мастер отстранил ее от себя и глухо сказал: «Не плачь, Марго, не терзай меня, я тяжко болен». Он ухватился за подоконник рукою, как бы собираясь вскочить на него и бежать, оскалил зубы, всматриваясь в сидящих, и закричал: «Мне страшно, Марго! У меня опять начались галлюцинации!» Рыдания душили Маргариту. Она шептала, давясь словами: «Нет, нет, нет, не бойся ничего, я с тобою, я с тобою». Коровьев ловко и незаметно подпихнул к мастеру стул, тот опустился на него, а Маргарита бросилась на колени, прижалась к боку больного и так затихла. В своем волнении она не заметила, как нагота ее как-то внезапно кончилась. На ней теперь был черный шелковый плащ. Больной опустил голову и стал смотреть в землю угрюмыми больными глазами.
«Да», — заговорил после молчания Воланд, — «его хорошо отделали».
Он приказал Коровьеву: «Дай-ка, рыцарь, этому человеку чего-нибудь выпить». Маргарита упрашивала мастера дрожащим голосом: «Выпей, выпей. Ты боишься? Нет, нет, верь мне, что тебе помогут». Больной взял стакан и выпил то, что было в нем, но рука его дрогнула, и опустевший стакан разбился у его ног.
«К счастью, к счастью», — зашептал Коровьев Маргарите. «Ну, смотрите, он уже приходит в себя».
Действительно, взор больного стал уже не так дико беспокоен. «Но это ты, Марго?» — спросил лунный гость.
«Не сомневайся, это я», — ответила Маргарита.
«Еще», — приказал Воланд.
После того, как мастер осушил второй стакан, его глаза стали живыми и осмысленными.
«Ну вот, это другое дело», — сказал Воланд, прищуриваясь. «Теперь поговорим. Кто вы такой?»
«Я? Теперь никто», — ответил мастер, и улыбка искривила его рот.
«Откуда вы сейчас?»
«Из дома скорби». «Я душевно больной», — ответил пришелец. Этих слов Маргарита не вынесла и заплакала вновь. Потом, вытерев глаза, она вскричала: «Ужасные слова! Ужасные слова! Он мастер, мессир, я вас предупреждаю об этом! Вылечите его, он стоит этого!»
«Вы знаете, с кем вы сейчас говорите?» — спросил у пришедшего Воланд. «У кого вы сейчас находитесь?»
«Знаю», — ответил мастер. «Моим соседом в сумасшедшем доме был этот мальчик, Иван Бездомный. Он рассказал мне о вас».
«Как же», — отозвался Воланд. «Я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах. Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нету. Но вы-то верите, что это действительно я?»
«Приходится верить», — сказал пришелец. «Но, конечно, гораздо спокойнее было бы считать вас плодом галлюцинации. Извините меня», — спохватившись, прибавил мастер.
«Ну что ж, если спокойнее, то и считайте», — вежливо ответил Воланд.
«Нет, нет!» — испуганно говорила Маргарита и трясла мастера за плечо. «Опомнись! Перед тобою действительно он!» Кот ввязался и тут.
«А я действительно похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль в лунном свете!»
Кот полез в лунный столб и хотел что-то еще говорить, но его попросили замолчать,
И он, ответив «Хорошо, хорошо, готов молчать, я буду молчаливый, галлюцинацией», замолчал.
«А скажите, почему Маргарита вас называет мастером?» — спросил Воланд.
Тот усмехнулся и сказал: «Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал».
«О чем роман?»
«Роман о Понтии Пилате». Тут опять закачались и запрыгали язычки свечей, задребезжала посуда на столе. Воланд рассмеялся громовым образом, но никого не испугал и смехом этим не удивил. Бегемот почему-то зааплодировал.
«О чем? О чем? О ком?» — заговорил Воланд, перестав смеяться. «Вот теперь это потрясающе! И вы не могли найти другой темы? Дайте-ка посмотреть!»
Воланд протянул руку ладонью кверху. «Я, к сожалению, не могу этого сделать», — ответил мастер, — «потому что я сжег его в печке».
«Простите, не поверю», — ответил Воланд. «Этого быть не может. Рукописи не горят».
Он повернулся к бегемоту и сказал: «Ну-ка, бегемот, дай сюда роман». Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду. Маргарита задрожала и закричала, волнуясь вновь до слез. «Вот она, рукопись, вот она!» Она кинулась к Воланду и восхищенно добавила: «Всесилен, всесилен!» Воланд взял в руки поданный ему экземпляр, повернул его, отложил в сторону и молча, без улыбки, уставился на мастера. Но тот, неизвестно чего, впал в тоску и беспокойство, поднялся со стула, заломил руки, обращаясь к далекой луне, вздрагивая, начал бормотать: «И ночью при луне мне нет покоя. Зачем потревожили меня? О, боги, боги!» Маргарита вцепилась в больничный халат, прижалась к нему и сама начала бормотать в тоске и в слезах: «Боже, почему же тебе не помогает лекарство?»
«Ничего, ничего, ничего», — шептал Коровьев, извиваясь возле мастера. «Чего, ничего, еще стаканчик, я с вами за компанию». И стаканчик подмигнул, блеснул в лунном свете и помог этот стаканчик.
Мастера усадили на место, и лицо больного приняло спокойное выражение.
«Ну, теперь все ясно», — сказал Воланд и постучал длинным пальцем по рукописи.
«Совершенно ясно», — подтвердил кот,
забыв свое обещание стать молчаливой галлюцинацией.
«Теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь. Что ты говоришь, Азазелла?» — обратился он к молчащему Азазелла.
«Я говорю», — прогнусил тот, — «что тебя хорошо было бы утопить».
«О, будь милосерден, Азазелла!» — ответил ему кот. «И не наводи моего повелителя на эту мысль. Поверь мне, что всякую ночь я являлся бы тебе в таком же лунном одеянии, как и бедный мастер, и кивал бы тебе, и манил бы тебя за собою. Каково бы тебе было, о Азазелла?»
«Ну, Маргарита», — опять вступил в разговор Воланд, — «говорите же все, что вам нужно».
Глаза Маргариты вспыхнули, и она умоляюще обратилась к Воланду: «Позвольте мне с ним пошептаться». Воланд кивнул головой, и Маргарита, припав к уху мастера, что-то прошептала ему. Слышно было, как тот ответил ей: «Нет, поздно, ничего больше не хочу в жизни, кроме того, чтобы видеть тебя. Но тебе опять советую, оставь меня, ты пропадешь со мной». «Нет, не оставлю», — ответила Маргарита и обратилась к Воланду. «Прошу,
опять вернуть нас в подвал в переулке на Арбате, и чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как было».